Глава 30. Энтони берется за новую работу. «Прошу вас, джентльмены, я присоединюсь к вам через несколько минут», — сказал Энтони. Он подождал, пока остальные выйдут, и повернулся к суперинтенданту Батлу, который стоял лицом к панели, словно внимательно изучая древесный рисунок на ней. «Ну, Батл, вы ведь хотите меня о чем-то спросить, не так ли?» «Что ж, сэр, хочу. Не скрою, хотя и не знаю, как вы догадались. Впрочем, я с самого начала считал вас на редкость сообразительным джентльменом. Правильно ли я понял, что та леди, которая умерла сегодня, была покойная королева Варага?»
«Совершенно верно, Батл. Надеюсь, это удастся замять. Вы ведь понимаете, что семейные скелеты в шкафу — мое уязвимое место».
«Уж в этом положитесь на мистера Ломакса, сэр. И одна живая душа не узнает. То есть, конечно, знать будут многие, но в прессу ничего не проникнет».
«Так вы об этом хотели меня спросить?»
«Нет, сэр, это только так. Кстати, мне было бы любопытно узнать, надеюсь, вы не обидитесь, что именно побудило вас отказаться от своего имени?»
«Нет, не обижусь. Дело вот в чем. Я убивал себя из самых чистых побуждений, Батл. Моя мать была англичанкой, я воспитывался в Англии, и эта страна интересовала меня куда больше, чем Герцесловакия. Вот почему я чувствовал себя полным идиотом, таскаясь по белу свету с этим опереточным титулом вместо имени. Понимаете, в молодости я придерживался самых демократических взглядов, верил в чистоту идеалов, в равенство всех людей, и в особенности не доверял всяким там принцам и королям».
«А как же теперь?» — осведомился Батл ехидно.
«О, с тех пор я немало повидал мир и убедился, что никаким равенством в нем и не пахнет. Однако имейте в виду, в демократию я верю по-прежнему. Правда, ее приходится насаждать силой и даже запихивать людям в глотки, когда надо. Люди не хотят быть друг другу братьями. Может, когда-нибудь и захотят, но не сейчас. Моя вера во всемирное братство рухнула на прошлой неделе, когда, вернувшись в Лондон, я спустился в метро и увидел, как люди в вагонах стоят насмерть, лишь бы не сделать шаг в сторону и не освободить немного места входящим. Людей не превратишь в ангелов, взывая к их лучшим чувствам, по крайней мере, не в наше время. Но, действуя разумной силой, можно заставить их вести себя по отношению друг к другу хотя бы прилично. Братство людей все еще остается моим идеалом, просто я не верю, что оно наступит сейчас. Лет тысяч так через 10, возможно, а пока придется потерпеть. Эволюция — процесс длительный».
«Любопытные у вас воззрения, сэр», — заметил Батл с лукавой искоркой в глазах. «С вашего позволения, я считаю, что из вас выйдет неплохой король».
«Спасибо, Батл», — сказал Энтони и вздохнул.
«Кажется, вас это не очень радует, сэр?»
«Сам не знаю. Скорее всего, это будет забавно. И все же это как-никак регулярная работа, а я всегда ее раньше избегал».
«Однако, я полагаю, сэр, что вы считаете своим долгом занять этот пост?»
«Господи, конечно же нет. Что за идея? Все дело в женщине, как всегда, Батл. Ради нее я стал бы кем угодно, не только королем».
«Понимаю, сэр».
«Я устроил все так, что бароны и Айзекштейн не взбрыкнут, даже если захотят. Одному нужен король, другому нефть. Они получат то, что им нужно, а я получу...»
«Бог мой, Батл, вы были когда-нибудь влюблены?» «Я весьма привязан к миссис Батл, сэр».
«Весьма привязан к миссис... Нет, это совсем не то. Тогда вы просто не понимаете, о чем я».
«Прошу прощения, сэр, там за дверью вас ждет ваш человек».
«Борис?» «Верно, это он. Отличный парень. Слава богу, что когда тот пистолет выстрелил во время борьбы, пуля попала в даму. Иначе он свернул бы ей шею, как куренку, а вы потом засадили бы его в тюрьму.
Он чертовски предан династии Абаловичей.
Странно, что когда его прежнего хозяина, принца Михаила, убили, он сразу же привязался ко мне, хотя и понятия не имел, кто я».
«Инстинкт», — отвечал Батл, — «как у собаки».
«Тогда этот его инстинкт доставил мне немало неприятностей. Я боялся, что вы догадаетесь».
«Пойду посмотрю, чего он хочет».
И он вышел через стеклянную дверь. Оставшись один, суперинтендант Батл какое-то время глядел ему вслед, пока не произнес, адресуясь, очевидно, к панелям. «Годится». Тем временем снаружи Борис не тратил времени на объяснение с Энтони. «Хозяин», — сказал он и повел его за собой по террасе. Кейт хмурясь пошел за ним. Вдруг Борис встал и ткнул куда-то пальцем. Светила луна, заливая серебряным блеском каменную скамью, на которой сидели двое. «И вправду собака», — сказал себе Энтони. «Еще и охотничий к тому же». Он пошел вперед. Борис растаял в тени. Сидевшие встали ему навстречу. Это были Вирджиния и... «Привет, Джо!» — услышал он знакомый голос. «Отличная у тебя девушка!»
«Джимми Маград, клянусь всем, что есть прекрасного на свете!» — воскликнул Энтони. «Как ты тут оказался?»
«Моя поездка вглубь континента пошла прахом. Потом ко мне подвалили какие-то даго, предлагали купить ту рукопись. Кончилось тем, что как-то ночью я едва не схлопотал перо в спину. Вот тогда я и решил, что поручил тебе не такую уж простую работенку, и подумал, что, может, тебе нужна помощь. Так что я сел на ближайший пароход и приехал».
«Ну, разве он не молодец?» — сказала Вирджиния. Она держала Джима за руку повыше локтя. «Почему ты раньше не сказал мне, какой он милый?»
«Джимми, вы просто душка!» «Похоже, вы двое уже поладили», — сказал Энтони. «Ясное дело», — сказал Джимми. «Я тут ошивался кругом, пытаясь вызнать что-нибудь о тебе, пока не наткнулся на эту даму, и она оказалась совсем не такая, как я думал. Не надутая светская леди, от которых у меня мороз по коже».
«Он все мне рассказал про письма», — сказала Вирджиния. «Мне даже стыдно стало, что я нисколько не в беде. Такой рыцарь пропадает».
«Если бы я заранее знал, какая вы, — сказал Джимми галантно, — то ни за что не отдал бы ему эти письма. Я сам бы их привез. Скажи-ка, парень, неужели все самое интересное уже кончилось, и мне совсем нечего делать?»
«Кстати, — сказал Энтони, — а ведь есть. Погоди-ка».
И он скрылся в доме. Пару минут спустя он вернулся с бумажным пакетом, который сунул Джиму в руку. «Пойди в гараж и возьми любую машину, какая тебе понравится. Потом гони в Лондон и доставь этот пакет в дом номер 17 по Эдвертон-сквер. Это дом мистера Бальдерсона. Он даст тебе 1000 фунтов».
«Что? Это что, те самые мемуары? Их же вроде сожгли».
«За кого ты меня принимаешь?» — возмутился Энтони. «По-твоему, я купился на такую чушь? Я тогда же позвонил издателям, узнал, что другой звонок был подложный, и договорился с ними соответствующим образом. Затем соорудил фальшивый пакет, как мне и сказали. Настоящий я положил в сейф к менеджеру, а фальшивый отдал. Так что мемуары всегда были у меня».
«Ну ты и мастак, сынок», — сказал Джимми.
«О, Энтони!» — воскликнула Вирджиния. «Ты сейчас не дашь им опубликовать их?»
«Придется дать. Не могу же я подвести такого друга, как Джимми. Но не бойся, у меня было довольно времени, чтобы почитать их, и я сразу понял, почему важные люди никогда не пишут свои воспоминания сами, а нанимают для этого специальных писак. Стилптич, как писатель, никуда не годится. Читать его — неимоверная скука. Он только и делает, что рассуждает о государственности и государстве, не позволяя себе ни одного нескромного намека или пикантного анекдота. Привычка держать все в тайне не изменила ему до конца. Во всей рукописи, от начала до самого конца, нет ни единого слова, способного бросить тень даже на самого чувствительного политика. Я созвонился сегодня с Бальдерсоном и пообещал, что доставлю ему рукопись до полуночи. Но раз Джимми здесь, то пусть он сам и делает свою грязную работу.
«Я поехал», — сказал Маград. «Мысль о 1000 фунтов мне нравится, в особенности теперь, когда я уже простился с ними».
«Погоди-ка», — сказал Кейт. «Вирджиния, я должен тебе кое в чем признаться. Это все знают, но тебе я пока не говорил».
«Мне все равно, скольких женщин ты любил за свою жизнь, пока ты мне о них не расскажешь».
«Женщин», — сказал Энтони тоном оскорбленной добродетели. «Женщин, скажешь тоже. Спроси вот у Джимми, с какими женщинами он видел меня при нашей последней встрече».
«Старые курицы», — сказал Джимми серьезно. «Настоящие старые курицы. Ни на день не моложе 45, и это еще самая юная из них».
«Спасибо, Джимми», — сказал Энтони. «Ты настоящий друг». «Нет, тут дело гораздо хуже. Я обманул тебя, не назвав тебе мое настоящее имя.
— Что? Оно такое ужасное? — спросила Вирджиния с интересом. — Может быть, что-нибудь глупое, вроде «Поблз»?
— Представляю, каково это — называться госпожой Поблз.
— Ты всегда думаешь обо мне самое плохое.
— Признаюсь, один раз я поверила, что ты король Виктор, но ненадолго, всего минуты на две.
— Кстати, Джимми, у меня есть для тебя работа. Будешь разведывать золото в горных массивах Герцословакии.
— А там есть золото? — оживился Джимми.
— Наверняка, — сказал Энтони. — Это отличная страна.
— Так ты послушаешься моего совета и поедешь туда?
— Твой совет куда мудрее, чем ты думаешь.
— Вот мое признание. Меня не похитили из колыбели и не подменили во младенчестве. Но, тем не менее, я принц. Настоящий принц Николай Аболович Герцесловацкий.
— О, Энтони! — вскрикнула Вирджиния. — Какая прелесть! А я вышла за тебя замуж. Что же мы теперь будем делать?
— Поедем в Герцесловакию, будем притворяться королем и королевой. Джимми Макград как-то сказал, что средняя продолжительность жизни царствующих особ в этой стране не дотягивает до 4 лет. Надеюсь, ты не против?
— Против? Да я в восторге! — воскликнула Вирджиния.
— Но разве она не прелесть? — шепнул Джимми и растаял в ночи. Пару минут спустя они услышали рев мотора. — Самое лучшее — это когда каждый делает свое дело, — с удовлетворением сказал Энтони. — А то я прямо не знал, как от него избавиться. С тех пор, как мы поженились, я и минуты с тобой наедине не провел.
— Нам будет так весело, — щебетала Вирджиния. — Мы будем учить разбойников не разбойничать, убийц не убивать и вообще заботиться о подъеме общего морального уровня страны.
— Как приятно это слышать, — сказал Энтони. — Теперь я чувствую, что не напрасно пожертвовал своей свободой.
— Чушь, — сказала Вирджиния, — тебе понравится быть королем. Это у тебя в крови. Тебя учили королевскому ремеслу, и у тебя к нему естественная склонность, как у водопроводчиков к водопроводам.
— Вот уж не думаю, — сказал Энтони.
— Но черт меня побери, зачем мы тратим время на каких-то водопроводчиков?
— Знаешь ли ты, что в эту самую минуту я должен быть погружен в деловую беседу с Айзек Штейном и стариной Лолипопом? Они хотят поговорить со мной о нефти. — Нефть, подумать только! — Ничего, пусть подождут моего королевского настроения. Вирджиния, помнишь, я как-то тебе сказал, что все сделаю, чтобы ты меня полюбила?
— Помню, — сказала Вирджиния тихо, — но тогда суперинтендант Баттл смотрел на нас из окна.
— Зато теперь никто не смотрит, — сказал Энтони.
Внезапно он притянул ее к себе и стал целовать ее губы, глаза, золотые с прозеленью волосы.
— Я так люблю тебя, Вирджиния, — шептал он. — Я очень тебя люблю. А ты любишь меня?
Он смотрел на нее сверху вниз, с уверенностью ожидая ответа. Ее голова легла на его плечо, и она тихим, нежным голосом проворковала.
— Ни капли!
— Ах ты, чертенок! — воскликнул Энтони и поцеловал ее снова.
— Теперь-то я точно знаю, что буду любить тебя всю жизнь.